США на распашку с Дарьей Завгородней.
Дорогие мои, здравствуйте. Продолжаем нашу психологическую историю. Адвокат кончился, напоминаю, началась психология. Начинаем копаться у себя в душе, в нашем сердце, в голове. Как я это очень люблю, продолжаем философствовать, как мы закончили неделю назад. Сегодня вот продолжаем. Хочу сообщить, как известно, сегодня в русскоговорящем мире состоялся тотальный диктант по русскому, соответственно, языку. Сотни людей собрались проверить уровень своей грамотности. Ну и эрудиции, кстати, заодно, потому что есть такие незнакомые слова, встречаются в текстах. А мы сегодня поговорим как раз о ошибках грамотных людях в широком смысле. Широкий кругозор и высокий интеллект, друзья, это гарантия, что человек достигнет счастья и успеха в жизни. Или нет, или не надо развиваться, надо просто деньгу зашибать. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните нам и в WhatsApp с Вайбером. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот я про себя скажу, что сегодня я увидела огромное количество умных людей с копом, кучей. Я участвовала в тотальном диктанте, это происходило в Сахаровском центре. Как известно, писатель Леонид Юзефович написал специально текст про его любимые города, это Пермь, Улан-Удэ и Питер. Нам досталось эссе про Улан-Удэ. Я очень обогатилась знаниями, прям будто побывала там. Там памятник Ленину есть, и мороженое, молоко продают, мороженое, молоко. И протекает река Селинга. А в гостях у нас сегодня психолог Елизавета Матосова, сотрудник благотворительного фонда «Арифметика добра».
Добрый день.
Добрый день, да. Этот фонд помогает людям усыновлять деток, если люди решились на такой отважный шаг. В общем, Елизавета у нас все знает про психологию семьи. Можете взять у нее консультацию прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. По телефону прямого эфира. Елизавета все знает про семью, потому что она консультирует на самом высоком уровне. Самые сложные ситуации. И вот вернусь к диктанту. С удивлением обнаружила, что в зале было маловато мужчин старше 40. Дорогая моя аудитория, вас было мало на диктанте. В основном молодежь и дамы такие вот бальзаковские, постбальзаковские, типа как я. А мужчин как-то не было. Ну вот я, правда, у Тины Канделаки не была там, она тоже диктовала в другом месте, может, у нее мужчин побольше, но вот помню я репортажи, вспоминаю фото и видео с прошлых экзаменов, там, в другие годы, мужчин и тогда было маловато тоже. Вот как вы думаете, Елизавета, почему мужчин у нас не стремятся на диктант, на тотальный?
Хороший вопрос. Первый вопрос встречный возникает, может быть, это им не надо. Почему так хотят женщины узнать вообще, как они грамотны, насколько или неграмотны. Это, скорее всего, про некое такое самокопание и, может быть, тревожность. С одной стороны, возможность себя оценить и как-то успокоиться, что да, я грамотна, я умею писать, и на этом тревожность понизится. С другой стороны, мужчинам, видимо, даже если у них тоже есть некий там уровень тревожности, не настолько это интересно, потому что, в принципе, им не свойственна такая деятельность, как самокопание. Понимание себя, что я могу, что я не могу. Мужчины проще оценивают себя по результатам. У них результат – это, как правило, успешность на работе, это прибыль и семейное, конечно, положение. Поэтому сам диктант сам по себе, видимо, не приносит им ответа на те вопросы, которые приносит диктант женщинам, если так можно сказать.
Да, ну и женщинам, наверное, легче сдать. А вот я друзьям моим, дорогим, хочу слушателям задать вопрос. Вы бы участвовали в тотальном диктанте? Вы бы поучаствовали? Вам интересно, насколько вы грамотный? Это вообще полезное начинание для людей в нашей стране? Или это стресс, который слишком сильный, и не надо нам этих встрясок. Друзья, я хочу сказать, что вот интересная тенденция заметна. Отношение к ботаникам сегодня у нас в стране, в принципе, и в мире очень изменилось. Еще в 90-е ученых, мальчиков и девочек обзывали там задротами, ботанами, там травили. А сегодня вот повсюду открытые лекции, мастер мастер-классы, мода носить очки и там сандалии на носки, например, как ботаники носили в мое время. Современная молодежь очень любит учиться. Вот, Елизавета, почему-то вот поменялся так тренд, как вы думаете?
Вы знаете, по моим наблюдениям, я бы не могла так сказать, что прямо молодежь любит учиться. Я скорее сталкиваюсь в своей работе с обратным эффектом, что родители жалуются, что дети не хотят учиться, у них нет интереса. И здесь тоже можно об этом много говорить. С одной стороны, это очень важно, и это важно в первую очередь, получается, для родителей, потому что действительно образование, оно всегда было важно, и сейчас оно тоже требуется на высоком уровне для того, чтобы устроиться на работу и хорошо продвигаться по карьерной лестнице. Но, тем не менее, вот это не приходит в школьном возрасте, к сожалению. Чаще всего дети как раз 8, 7, там, 9 класс не хотят учиться, и у них такая тотальная лень и неприязнь. Хорошо, если интерес просыпается позднее, когда уже это колледж или институты, и тогда уже берутся за голову и говорят: о, правда, я понимаю, для чего это нужно. Интересно, когда дети говорят: мама, а почему ты мне не говорила раньше, что нужно учиться? Этот вопрос возникает часто довольно.
Я маму свою затретировала: почему ты меня музыке не учила? Почему вы меня не отдали? Я их убить готова была.
Ну вот самое интересное, что родители-то как раз об этом говорят. И вопрос, что дети слышат в этот момент, они не готовы слышать. И здесь говорить о том, что дети прям хотят учиться, ну, я бы не сказала. Другой вопрос, что очень много действительно образовательных каких-то программ вне школы появилось. Это YouTube, который выкладывает определенные лекции. И здесь, наверное, как раз интерес детей в том, что они могут выбрать для себя то, что им интересно. Не вообще школьную программу или какую-то вузовскую, а что называется кружки по интересам. И они выбирают лекторов, которые им симпатичны по каким-либо причинам, темы, которые им интересны, и тогда они занимаются самообразованием. Вот это хороший результат.
Слушайте, ну вот сейчас вот мода говорить о том, что надо детей ограничивать в общении с компьютером, с интернетом. Но это же источник образования, интернет, это же библиотека. Вот что с этим делать?
Как вопрос, как источником интернета пользоваться, и действительно, что дети смотрят, и
вот
не только дети.
Вот как контролировать его, чтобы он не голых девок в Ютьюбе рылся, а что-нибудь умное?
Ну, это уже какой-то другой вопрос по поводу, как контролировать. Вопрос в том, что на самом деле интернет дает много путей, что там можно найти. И можно там найти как голых девок, как вы говорите, и в то же время можно найти ответы на свои какие-то важные вопросы и самообразовываться. Еще есть другая сторона, что к образованию сейчас могут соприкоснуться все, кто считают себя самообразованным, и делиться своими знаниями волен каждый, и бывает очень много каши. Очень много информации, которая, что называется, не просеянная. Когда выбрать суть и выбрать важное, и выбрать то, что это действительно... Ну, истина какая-то,
да? Ну, и фейка очень много.
Да, это очень сложно, очень много мусора в интернете.
Да, Сталин на балу кричит всех расстрелять, да.
Вот.
Около новогодней ёлки.
Да, примерно так, да. Поэтому вот как с этим обходиться, это большой вопрос. Как выбрать действительно полезную информацию и как не уйти в какие-то дебри, где... Просто красивый фантик, красивая оболочка.
То есть маманям и папаням самим там этот интернет шерстить, чтобы вот парню посмотри, вот хороший сайт почитай.
Я думаю, что сейчас взрослые люди все тоже в интернете бывают, и если они понимают, чем увлекается их ребенок, то они могут просто порекомендовать. Если они действительно нашли какой-то подходящий сайт или какую-то подходящую информацию, то, естественно, рекомендация родителей, она не помешает. Другой вопрос, что могут ли родители заниматься поиском действительно там нужной информации для ребенка, если они не знают, чем вообще ребенок увлекается, а, к сожалению, такое бывает часто. И тогда это выглядит как некое назидание, что нужно изучать это или другое, ребенок совсем не хочет этого, и тогда он отрицает.
Дорогие друзья, мы прервемся ненадолго, обсуждаем образование сегодня с Елизаветой Матосовой, психологом.
Душа на распашку с Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Душа на распашку. С Дарьей Завгородней.
Горе от ума или счастье? Большой ум – это хорошо или плохо? Написала я сегодня тотальный диктант, повидала много людей в очках и пригласила Елизавету Матосову, психологу фонда «Арифметика добра», поговорить со мной сегодня на эту тему, потому что, ну, пофилософствовать, дорогие друзья, с вами тоже. Как вы считаете? 8 800 200 ровно 9702. Делает ли высокий интеллект и эрудиция человека самым умным? А также WhatsApp с Вайбером. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Чтение и письмо развивает мозги. Ученые Ельского университета обнаружили, что многочитающие люди дольше живут почти на 2 года. Они обследовали ученые 3635 человек старше 50 лет, а участников наблюдений, читающих не меньше 3,5 часов в неделю, вероятность умереть в ближайшие 12 лет на 17% ниже, чем у тех, кто мало читает. Ученые пока не поняли, почему книголюбы дольше живут. Но мы пока будем исходить из того, что высокое образование – это хорошо. А нам звонят. Здравствуйте, мы слушаем вас, дорогой слушатель. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Дарья, уважаемая Елена.
Это Елизавета, Елизавета.
А, Елизавета, извиняюсь.
Как императрица. Да.
Да. Вы знаете, я думаю, что вот интернет детям, я вот смотрю дети, они же там все время играют в игры. Они не то, что там учатся или там какую-то ищут информацию. Интернет там столько всего намешано, что без помощи взрослых они конкретно там не разберутся.
Да, ну согласна, наверное, да, Лиз?
Да, полностью поддерживаю. Вопрос только еще в каком возрасте ребенок?
Михаил, а как вы, так сказать, со своими?
Ну, я смотрю 7-летних и 15-летних. Один в танки играет, другой там еще в какие-то игры. Эти танки, это вообще это ужас, все попало.
Так. Скорее всего, конечно, 7-летний ребенок не будет искать в интернете какую-то обучающую программу. Вот здесь точно совершенно задача родителей и ограничить игры, и направить ребенка. Если это 15-летний ребенок, то, скорее всего, он уже до этого, ну, мы можем предположить, с помощью родителей научился разбираться, что когда-то можно поиграть в танки, а когда-то нужно поучиться. И хотя в 15 лет это еще рановато, вот по опыту, хотя хорошо бы уже, чтобы ребенок сам захотел что-то изучать. Ну, как правило, это приходит чуть позднее, 16-17 лет. Вот 15-летний возраст – это вообще не про образование, это про общение. Это про то, как ребенок себя ощущает среди сверстников, в обществе. И, к сожалению, именно в это время дети плохо учатся. Это объяснимо.
Ну, надо же, как интересно.
Это объяснимо законом теории.
Он берет себя в руки, да?
Если ему дали до этого не брать себя в руки возможность, то, в принципе, да, по-хорошему, встают мозги немножко на место лет в 16-17. Самый такой тяжелый переходный период – это 13-14-15 лет, когда дети не хотят учиться, и они ходят в школу не за образованием, а за общением. Они так и говорят: мы идем пообщаться. Все остальное – это сопутствующее.
Вот интересно. Михаил, вы с нами еще? У нас другой Михаил. Михаил, здравствуйте, мы вас приветствуем.
Здравствуйте. Михаил меня зовут. Я из Барнаула.
Очень приятно.
Я такой хотел момент сказать. Отчасти хотелось бы чуть-чуть расширить. Вот посмотрите, вот говорит там диктант. Еще есть такой момент, как память. Вот ты, например, прочитал текст, да? И тебе нужно что-то рассказать. Есть люди, которые быстро читают, и мало что-то, наверное, остается у них, да? И мне все время было тоже интересно, насколько я медленно читаю. Меня как-то, вот вы говорите, там, насколько это интересует меня, нет. Мне тоже это интересовало, мучило, но я как бы взял просто книгу для быстрого чтения. Там есть тест. Я взял этот тест, прошел ради интереса, думаю, упрусь. прочитаю, отвечу, засеку. И, в принципе, я посмотрел, что я, в общем-то, мои понятия того, что я плохо медленно читаю, они у меня растворились. Я попал, в принципе, в нормальное чтение. То есть я не быстро...
Так, может быть, текст был интересный. Я последнюю Рубину прочла за 3 часа, 300 страниц. Хотя
да,
я медленно читала.
Я не к тому. Я к тому, что говорят, что там и не интересуются. Мужчины тоже интересуются. Но вот диктант можно бы неинтересно писать. А насколько я быстро могу читать и что-то от этого откладываться, это уже другой вариант. Еще вот один момент. Вот познать себя, там все такое прочее. А вот еще есть момент, что вот, вот ботаники, не ботаники, развитие. Вот я, допустим, мне вот математика не очень нравилась, а вот шахматы играть мне, например, было интереснее.
Как
я
прикольно.
Технику как-то играл. Да, просто было как бы такой интерес. То есть здесь нужно нельзя вот так вот говорить, вот тут ты там типа того, что это вот делаешь, а вот тут...
Ну да,
делаешь.
Мы вас поняли.
Михаил, я тоже с вами согласна, потому что именно сфера интересов приближает человека к желанию изучать более углубленно тот или иной материал. И как раз именно это дает мотивацию к образованию в той или иной степени, области точнее. И я вот согласна, что диктант — это не единственное. Если мы говорим про образование, да, то это только одна сфера, одно из направлений. Хорошо быть грамотными, это точно. Но образование на этом не заканчивается. Образование дает широкий кругозор, скорее, я так это воспринимаю. А вы как?
Да, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Пишет нам слушатель, образование не мешает, а помогает. Главная проблема, когда люди имеют чрезмерную любовь к себе самому, а также неумение прощать. Если человек видит свои ошибки, то и ошибки других легче. Григорий, как вы считаете, Елизавета? Вот Григорий нам
ну,
тут написал.
Я вижу это немножко по-другому. Я хочу сказать, что у кого повышенные требования к себе, они очень, эти люди требуют много от окружающих. И если они не умеют прощать себе свои ошибки, то точно так же они не умеют прощать ошибки окружающих и близких людей.
А, то есть, если человек видит свои ошибки, то он скорее и бревна у других будет в глазах рассматривать.
Ну, тут по-разному. Бывает, что как бы свои не замечаешь, но похожие, которые ты совершаешь, они видны в других людях. Но в целом это вот нетерпимость к ошибкам, непринятие себя, и тогда это непринятие других людей. И отражение в других людях, то, что мы не замечаем в себе, действительно приносит некое раздражение в том числе. И желание там указать, например,
да,
что-то
дурак
не так.
Какой дурак, да. Я умный.
А на самом-то деле, да.
Григорий, здравствуйте, мы вас слушаем. Вы другой
Добрый
Григорий,
день.
Не тот, который писал, другой Григорий?
Да, тот же самый, да.
А, ну поспорьте с нами тогда, Григорий.
Да нет, я не собираюсь спорить, я просто прочитал заголовок, мешает или не мешает, и просто как-то так однозначно поставлен заголовок, а шире получается намного тем.
Ну,
просто
конечно.
У меня по своим детям вообще образование не может мешать в жизни. Вот.
Согласна.
А вот глядя на своих, глядя на своих детей, я понимаю, что ну вот это вот сейчас они не любят литературу. Вот. Особенно классику.
Вот
и
почему?
Я замечаю,
меня это огорчает.
Ну, не могу я им как-то. Вот я пытался приобщить. Я очень много, я не знаю. У меня хорошо впитывается информация посредством слуха. То есть я много слушаю аудиокниг, а вас слушаю. Вот.
Спасибо.
Это очень хорошо помогает. А человек может на примере принятых знаний выразить самого себя. Человек получается богаче, ярче. Вот. С этим человеком интереснее. Тем более, что очень много жизненных примеров приводится в литературе и в жизни. Ну, как я не знаю, как вот ты просто видишь свет, куда ты идешь.
Ну, конечно, литература – это воспитание,
да.
Это огромный воспитательный эффект у нее. Спасибо вам большое, Григорий. Вот как детей приучить к чтению, Елизавета? Что делать-то?
Это сложный вопрос, на мой взгляд, потому что, если говорить про классическую литературу, они сейчас очень много слов просто не понимают.
Да, везет посадка дровинки.
Да,
что такое дровинки?
Да, и получается, что им этот текст совершенно непонятен. И когда в школьной программе есть такая литература, которую необходимо необходимо читать, и они даже начинают и стараются, ну, выполнить это задание, и сталкиваются с непониманием, то интерес теряется. Действительно, сейчас язык очень упрощенный, и говорят нелитературным языком, я не имею в виду мат, я имею в виду, что очень все примитивно достаточно, и поэтому даже какие-то описания в книгах вызывают отторжение,
и что делать?
И неумение это нам? Слышать и воспринимать. У них образы просто теряются, да, когда такое описание идет, например.
Да, слушайте, ну вот что же нам делать-то? Это, наверное, мы обсудим в следующей части. Уже сейчас совершенно немножко времени остается. У нас Владислав еще на связи висит. Ну, Владислав, вы немножечко повисите, потому что мы обязательно с вами поговорим после небольшого перерыва, пока я зачту тут: образование вредит здоровью, образование портит зрение, нам люди пишут. Настоящая земля. Земное счастье способен познать только человек с чистой совестью, сообщает нам Сергей Россиянин. Он, видимо, полагает, что совесть важнее образования. Ну вот мы эти все вещи, дорогие мои друзья, обсудим через некоторое время в следующей части. Мы пока с Лизой подумаем над вашими философскими...
Образование и совесть, они, в общем-то...
После перерыва встретимся.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.
С психологом Елизаветой Матосовой, с психологом фонда «Арифметика добра», который консультирует семьи, которые хотят установить детей.
Приемные
и также
семьи.
На приемные семьи. Ага, я косноязычно выразилась. В общем, Елизавета все знает про семью и как вообще, и про людей, соответственно. Обсуждаем тему «Большое образование». Оно нужно нам вообще и нашим детям. Оно сделает нас счастливыми. Вообще, кого-то оно сделало счастливым. И богатыми, и там состоявшимися.
Я думаю, что кого-то точно сделала.
Кого-то точно. А вот Владислава послушаем, он нам что-то может сказать на эту тему. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, сейчас строится такое общество, которому образование нет необходимости иметь. То есть... много знаний, много скорби. Вы представляете, молодой человек с детства будет, да не с детства, ну да, из детства читать эту классическую литературу, наши великолепные сказки, потом более взрослые читают, допустим, «Братья Карамазовы», и он это примет к сердцу очень близко. Как же ему жить-то в нашем обществе? Сейчас нет необходимости быть образованным вообще. Для того, чтобы в нашем обществе быть, надо быть успешным. Для этого нужны деньги. То есть все то, что способствует накоплению денег, является интересным. Поэтому детям не нужно читать. Они не хотят читать, потому что это им не востребовано в их жизни.
Так, то есть, а как же на всякие штуки хорошие зарабатывать? А ведь можно же быть хорошим специалистом образованным, работать по найму и зарабатывать на всякие...
Нет, это не образование, ведь быть манагером, как у нас говорят, это для этого не надо иметь образование.
Но,
обычно
да.
Нахватанные почему? Люди, которые болтают языком направо и налево очень легко и более ничего.
С одной стороны, я с вами согласна, а с другой
Спасибо,
стороны,
Владислав.
Я бы хотела, Владислав, например, обратиться к хирургу или к врачу все-таки образованному.
Да.
А вы? Вот,
делать операции, понимаете? Скоро будут роботы делать операции, давать вам рецепты и диагностику делать машину.
Ой, не скоро.
Очень скоро. Ваши дети доживут, точно.
Вы знаете, я как-то слышала мнение одного специалиста, медика, которая как раз-таки работала за границей и вернулась к нам и сказала, что как раз сейчас идет вот то, о чем вы говорите, что компьютеры уже определяют диагнозы и назначения. Она говорит, мне стало неинтересно там работать, потому что свои знания хочется применять.
Интересно, слушайте, как у кошмара. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вы согласны с Владиславом, что образование нам не нужно? Потому что скоро будут все умные дела, манипуляции делать машины.
Послушайте, ну эти машины тоже должны программировать люди, скорее всего. Ну, то есть для того, чтобы заложить эту программу, которая будет определять, чем человек болен, например, или какие назначения ему нужно сделать, это же все равно программируют люди изначально. И если этот человек необразованный, может ли он эту программу составить, написать?
Ну вот именно. Елизавета, вот, а по вашему опыту, может ли образование, высокая образованность сделать людей счастливыми? По вашему опыту консультирования?
Вот по моему опыту консультирования ко мне обращаются разные семьи, разного возраста люди. Как правило, они все очень образованные в той или иной степени, и образование все равно имеют. И обращаются, как правило, не с вопросом, связанным в том, что они что-то не знают в какой-то области, а как раз-таки то, что они испытывают счастье, либо им не хватает любви, либо какие-то сложности во взаимоотношениях с детьми, с родителями, в обществе, и напрямую с образованием это никак не связано. И вот по поводу образования, как правило, обращаются как раз родители детей, когда они очень беспокоятся за то, что их дети не хотят учиться или не проявляют интерес к учебе. Вот этот интерес с точки зрения родителей, он так актуализируется, и на мой вопрос, а зачем вам нужно, чтобы дети были образованными, я провоцирую их таким вопросом, таким способом, то всегда идет ответ, что ну как же потом в будущем им это пригодится, они должны получить образование, как раз-таки, чтобы стать счастливыми. И дальше мой следующий вопрос. А вы считаете себя счастливыми? Чувствуете? Какое у вас образование? Часто очень вводит людей в растерянность. В состоянии растерянности, потому что, как правило, оно напрямую никак не связано. Есть много людей действительно образованных, несколько образований, но, тем не менее, это не дает ощущения счастья. Образование дает, скорее всего, возможности. Если есть кругозор широкий, если есть знания в какой-то определенной области, то возможность выбирать профессию, выбирать способ заработать деньги, все что угодно. Вот образование это дает, но это не про счастье, хотя, с другой стороны, возможность выбирать это уже счастье.
Ну вот смотрите, есть такое представление, что образованные люди, вот они... вот разбираются в своих книжульках, там, в книжках. А даже у Акунина был такой персонаж вот в одном из его романов, который прекрасно разбирался в Достоевском, но в людях совершенно нет. Хотя Борис Акунин сам проработал переводчиком в издательстве иностранной литературы много лет, то есть человек интеллектуальный явно с двух языков, английского и с японского. Но при этом вот такой типаж существует, такого вот придурочного немножко интеллектуала, и он очень въелся многим в сознание, что вот ты, раз ты такая девочка в очках, то ты не поймешь мои проблемы, мои беды. Вот мне поэтому было друзей трудно заводить там в юности, в ранней. То есть от меня дистанцировались. Ну, потому что я оказалась там какой-то заумной.
Сложно было строить взаимоотношения?
Да, да. Потому что вот как-то дистанцировались именно люди. Что ну ты там со своими книжками, а в людях не разбираешься.
Это скорее про то, что недостаточно знаний, как с этим человеком общаться, который, скажем, умнее тебя. Это же страх выглядеть в его глазах каким-то несостоявшимся, несостоятельным в плане даже эрудиции.
Неинтересным.
И выглядеть неинтересным. Угу. Собственно, это обесценивает с помощью вот такого обесценивания знаний, да, можно чувствовать себя как будто лучше. Ну, такой способ, наверное, не самый лучший, но один из простых. Им пользуются, особенно дети.
Да, это интересно, но есть еще также мнение, что люди, которые постоянно, ну, такие любопытные, образованные, которые все время читают, там что-то новое узнают, они наоборот лучше разбираются в проблемах, в людях и так далее.
И тогда наступает горе от ума, потому что они видят многое, они начинают понимать, что вот так поступать не надо было, так неправильно, а в этой ситуации было бы лучше вот сделать иначе, и это, ну, разочарование приносит и в людях, и в ситуациях, и тогда получается, что вот как раз-таки с высокими какими-то знаниями тяжело находиться в обществе необразованных людей, и хочется всех образовать. Ну, чтобы то есть, они тоже понимали, знали и с помощью образования повысили свой уровень компетенций. В принципе, это неплохо. Конечно, лучше дотягивать знания других людей до высокого уровня, нежели опускаться на более низкий.
Дорогие друзья, вы согласны с нами или вы готовы поспорить? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот я все хочу вернуться вот к этим людям, которые склонны постоянно критиковать и учить жизни. Вот это невыносимо просто. Вот им надо постоянно влезать на табуретку и кого-то учить. Вот мне кажется, эти люди счастливыми не могут быть. Вот у меня есть такая подруга, которая говорит, у тебя одно высшее образование, а у меня два, поэтому я имею право объяснять тебе, какой помадой губы красить. Вот серьезно, буквально.
Скорее всего, это какая-то компенсация внутренней неуверенности, когда люди бесконечно учатся и потом еще не могут применить это в жизни. Такое тоже, к сожалению, бывает. Да, 3-5 образований, поиск себя, это называется. С одной стороны, это хорошо, можно говорить о разносторонности этих людей, а с другой стороны, это такой вечный студент. Это тоже некий инфантилизм, когда эти знания не приносят, их невозможно применить на практике. Тогда с какой целью это обучение? Одно, другое, третье. Получается, что кажется, что ты становишься умнее и можешь этим пользоваться. Но раз сам не пользуешься, то хотя бы других научить. И здесь вот теряется смысл тогда всех этих знаний.
Ну да, да, да. Ну вот, вот что с этими людьми такое произошло-то? Это вообще, так они там какую-то проблему маскируют таким поведением? А вот нам Владимир, сейчас мы Владимира послушаем, нам это интересней. Пока я еще свой вопрос косноязычный не задала. Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Вологда. Вот по поводу того, что вы сказали в начале передачи, что очень мало было мужчин на тотальном диктанте.
Да, маловато было.
Да, да. А вот если обратить внимание, что на филологические факультеты в основном тоже идут девушки.
Да.
И на психфаках тоже девушки. То есть это тут некая, как бы, есть гендерная, что ли, специфика вот такого мероприятия, как тотальный диктант. Наверное, изначально.
А мужчины технари просто, поэтому они не пишут эти диктанты. А девчонки филологи. Ага.
Алло, я могу продолжить?
Да, конечно. Алло.
Да, да, да. Кстати, вот женщина считает себя, как бы, вашим мнением, является прекрасным полом. И поэтому она даже речь свою ставит так, чтобы она была, как бы, правильная. Но эта тема при этом касается семей бытовых, там всяких вопросов и сейчас это садово-огородных.
Конечно, поэтому... она должна объяснить ребенку, как ему правильно поступать, учиться, воспитывает. Она пользуется языком, она вынуждена это делать, а мужчина обеспечивает семью. Либо он технарь, либо он просто занят своими делами и достаточно мало говорят мужчины обычно, они больше делают. Может быть, действительно поэтому диктант неинтересно писать
мужчине?
Вот, кстати, мужчине.
Вот Владимир интересную грань открыл. Действительно, женщина старается, чтобы у нее было все красиво, и лицо, и речь, соответственно, такие женщины, такие краснобаи, понимаете, вот мужчины, значит, работают, сегодня пробки страшные в Москве, мужчины работают, а там по делам разъезжают, а женщины пошли
диктанты
все
пишут.
Диктанты писать, потому что, ну, вот такая судьба, мир тонет во зле из-за того, что мнение Владислава все больше и больше приживается в умах людей, пишет нам анонимный слушатель. Владислав призывал к тому, что образование не очень нужно. Дорогие друзья, продолжим через минуту.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Нараспашку. С Дарьей Завгородней.
Вместе с психологом Елизаветой Матосовой, сотрудником фонда «Арифметика добра», обсуждаем тему, делает ли высокий интеллект и эрудиция человека самым счастливым и классным. Ну, про моду на интеллект, на интеллектуальность, образованность мы говорим. Вот я бы хотела обсудить такой аспект. Значит, образование и личная жизнь. Ведь у меня уже давно вертится на языке, да, что умным людям им труднее пару найти, потому что умных людей их, по сути дела, в принципе, маловато будет. Не, ну их, конечно, побольше, чем миллиардеров там в мире, да, миллионеров. Их побольше маленько. Но тоже все равно мало этих умных людей, чтобы они... И они не так кучкуются, как миллиардеры. Там все съехались на санбар, и все перезнакомились. А умные люди, они такие размазанные маленько по лицу нашей земли-матушки. Вот, ну и, собственно, вот умным женщинам существует поверье, что умным женщинам трудно себе найти мужа вообще, что умным мужчине ладно, ничего, если он у него с головой в порядке, то он найдет, а женщинам прям вообще они замуж выйти не могут. Дорогие друзья, вам нравятся умные женщины или нет? 8 800 200 ровно 9702. Вы бы женились на женщине или вышли бы замуж за мужчину, у которого образование сильно выше, чем у вас? Вот сильно, вот он вообще умный. Вот я бы вот вышла, конечно, за сильно крепко умного, если человек не склонен трясти там своими дипломами всеми, понимаете, и манипулировать, типа, и там вот обесценивать меня. Я умный, а ты дура. Вот если он к этим манипуляциям и неприятным моментам не склонен, то почему бы нет, если он умный и добрый одновременно. Ну вот перед эфиром я не поленилась и почитала, что пишут психологи в интернете о проблеме выйти замуж умной женщине, как вот ей трудно. Я, честно, офигела от того, как однобоко и плоско они многие говорят. Вот Лизавета меня смотрит с удивлением. Да, бывают психологи тоже неумные, но это к нам с Лизаветой не относится. Но вот многие очень писали, что... И пишут, и говорят там в Ютьюбе о том, что женщины, они очень умные женщины, они страшно заносчивые. То есть они вместо интеллекта женского начинают обсуждать сразу ее самооценку завышенную. То есть у них по умолчанию умный человек – это пуп земли. Вот, Елизавета, это правда? Умные все пупы земли? Я, наоборот...
Я не согласна с этим вообще, в принципе. И если говорить о том, что умные женщины заносчивые, то это скорее про какое-то желание выглядеть умной, именно выглядеть. И тогда, когда это выставляется на первый план, что я такая умная, посмотрите, как раз-таки сигнализирует об обратном, что я недостаточно уверена в себе, и мне чего-то не хватает, но я хочу соответствовать вот вашим ожиданиям, посмотрите на меня, какая я замечательная. Это совсем напрямую не связано с образованием, с мудростью или умностью человека. И здесь, наверное, нужно говорить о другом, о том, что Вот вы сказали, нравятся ли вам мужчины, умные женщины, а потом был следующий вопрос, женились ли бы вы на них? Вот здесь как раз-таки наблюдается некая тенденция, что мужчинам там как раз нравится поговорить с умной женщиной, но почему-то женятся они на других.
Вот это почему?
Вот почему? Вопрос к мужчинам, почему вы так делаете?
Да, вот, да, может, нам Сергей расскажет, вот мы тут думаем об этом, а может, Сергей что-нибудь другое хочет сообщить. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, вот вы сейчас сказали, умные женщины, дипломы, причем здесь все эти дипломы? В свое время, в 78-м году, закончил Уссурийске гидромелиоративный техникум, механиком, а работаю всю жизнь на технике, механические дела, они... Не по мне, вот так. И вы говорите, что может там умная женщина что-то это. Жена у меня работает бухгалтером. Она мне и посоветовала в свое время. На технике заработок больше, чем у механика. Здесь вот еще в чем дело.
Вот какая умная жена посоветовала то, что нужно.
А техник это круче, чем механик? Вот, ну.
Понимаете, механические дела это бумажки, отчеты, материальные отчеты, все это отписки. А здесь на технике. Она такая же, как и жена, любит ласку, чистоту и смазку. Ага. Вот и весь вопрос. И зарплата, естественно, больше, чем у механика.
Ну и вы, короче говоря, нормально зарабатываете, я так поняла, да?
Благодаря умной жене.
Ну, хватает нам. И сыну помогаем, и дочке помогаем. Хватает.
Вот молодцы, Сергей, спасибо вам огромное. Дорогие друзья, 8-800-200-97-02, мы успеем еще принять звоночки. Я вижу, что вот образованные люди, они скорее все-таки не уверены в себе. Ну вот есть мнение, что умным женщинам труднее наладить личную жизнь, потому что мужчины их боятся, боятся ума. Ну, понятно, что они боятся завышенной самооценки, да, что она будет выпендриваться перед ним. А ума вообще боятся, Елизавет? Вы встречали таких?
Я бы как-то разделила ум и мудрость, если так возможно. Вот для меня ум — это как раз знание, образование, это интеллект. Но есть эмоциональный интеллект, который скорее вот к мудрости можно отнести. А есть интеллект вот из серии знаний, там математики, литературы, русского и так далее. Но как показывает жизнь, как показывает практика, в семье, где люди чувствуют себя счастливыми, это совершенно не важно. Никто не смотрит, у кого какое образование, сколько дипломов. И самое важное в жизни — это отношения. Вот если отношения складываются с любимым человеком, с близкими, родственниками, с детьми, с родителями, вот тогда человек чувствует себя счастливым, независимо от того, какой у него уровень образования, где он живет, в деревне, окончил 3 класса, или он получил государственное, учился на государственном университете и получил несколько корочек. Вот здесь уровень счастья совершенно не зависит от образования. Важно взаимопонимание, важно умение друг друга слышать, важно договариваться друг с другом.
Так получается, что в принципе доброта и вообще добросердечные отношения, они важнее интеллекта. То есть
очень много действительно отношений, да, складывается между людьми. Даже я встречала таких, когда один образованный, другой менее образованный. Но кто, если этим не кичиться, не говорить о том, что вот у меня есть диплом, а у тебя нет, семьи складываются достаточно хорошие, дружные, и очень часто это никак не коррелирует с образованием, с уровнем, как вы напишете диктант. В то же время я знаю случай, когда мужчина, кстати, даже не женщина, говорили о том, что сейчас же много по переписке общаются, да. Что вот если мне написали «Привет, Дима», но не поставили запятую, потому что это обращение, я этого человека вычеркиваю из своего списка друзей, потому что меня коробит, что этот человек вот так неграмотно пишет.
Это граммар нации, да, 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 так и бывает. Да, друзья, вот я, например, мне не то, чтобы плевать совсем на запятые, но я вот сегодня, кстати, с удивлением обнаружила, что мой муж, он более грамотный, чем я у него списывала диктант.
Это к вопросу, кому это важнее, мужчинам или женщинам.
Хотя я корректором работала, а он работал, кстати, менеджером. Тут кто-то говорил, что манагеры — это нехорошо. Нет, почему? Манагеры — это очень неплохо. плохо. Дело не в образовании, а именно в уме. Если тетка уж очень умна, она и не особенно стремится замуж. Пишет нам анонимный слушатель. Господи, как жалко, Лизавета, у нас уже совсем вышло время. Всего 15 секунд осталось, мы уже ничего не успеем обсудить. Но вот такая у нас сегодня была тема. Горе или счастье от ума. Решили мы, что все-таки главное доброта, а не ум. Дорогие друзья, встретимся через неделю.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.